Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мои друзья попросили меня подготовить серию уроков по книге Даниила, которые будут не онлайн. Но поскольку эти уроки готовятся, и мне показалось, что многим это будет интересно, я решил поделиться этими уроками. По мере того, как я их буду готовить, я их буду записывать и для YouTube, чтобы все, кто хочет и кому интересно, могли послушать. Хочу сразу отметить одну особенность книги Даниила. В христианской традиции она находится в комплексе пророков. Даниил находится среди пророков. Еврейская традиция помещает его в раздел «Ктувим» писаний. На это есть разные причины, и по ходу чтения текста мы это поймем. Книга очень интересная, и, к сожалению, зачастую она воспринимается исключительно как эсхатологическое. Так получилось, что для многих верующих братьев эсхатология, конец света, мистические откровения – это едва ли не самая важная часть Писания. В книге Даниила есть, разумеется, еще много чего интересного, что мы попытаемся рассмотреть. И если кто-то ждет каких-то особых глубин эсхатологии, то, возможно, их будет в наших беседах меньше, чем вы ожидаете. Но таких бесед, которые раскрывают или дополняют, или придумывают какие-то эсхатологические составляющие Даниила, а есть и такие, их в интернете достаточно много. А мы начнем читать с первой главы, и по ходу чтения мы будем понимать суть и смысл этой книги или многочисленные смыслы этой книги. Первая глава начинается с описания сцены, вводное представление. Бешнат шалош лемалкот Иоаким, мелех Иуда, ба Навухуднецар, мелех Бавель, Иерушалаим, вецер алея. В третий год царствования Иоакима, царя Иудеи, пришел Навухуднецар, царь Вавилона, пришел он в Иерусалим, к Иерусалиму, и осадил его. Или мы помним, что в иврите города всегда называются женским родом, и Иерусалим – это она. Итак, мы в первом стихе видим двух людей, Иоакима и Навухуднецара, и связывает их, прежде всего, в начале всего, связывает их дата. Написано, что в третий год царствования Иоакима пришел Навухуднецар осаждать Иерусалим. Писание говорит в 25 главе книги Иеремии, что в третий год царствования Иоакима Навухуднецар еще и не воцарялся вовсе. Как мы видим это? Написано в первом стихе 25 главы Иеремии. Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, это был первый год Навухуднецара, царя Вавилонского. Что мы видим? Навухуднецар воцарился в четвертый год царствования Иоакима, так говорит Иеремия, а книга пророка Даниила говорит, что Навухуднецар воцарился, не знаю когда, но в третий год царствования Иоакима он уже был царем. Естественно, это не уходит от внимания комментаторов, и мы видим две группы сразу же, когда какая-то несогласованность, на первый взгляд, видим в Писании, появляются исторические комментарии, библейская критика, которая говорит, вообще ничего такого не было, это все историческая придумка. И у нас нет сведений о том, что до разрушения храма Навухуднецар вообще ходил из Вавилона куда-либо, и вот даты не соответствуют, И это постоянный подход библейской критики. Он был так, начиная с XIX века. В 65-67 году были археологические находки, которые дали повод переосмыслить отрицание похода Навуходоносора в Иерусалим. Но пока среди ученых-историков и библейских критиков считается, что это выдумка, и вот основание, третий год, путается в показаниях автор книги Даниила или, упаси Бог, пророк Иеремия. Что говорят комментаторы еврейские по этому поводу? Еврейские комментаторы говорят, что мы знаем, что Иоаким царствовал 3 года, потом он взбунтовался против Навуходоносора, и через 3 года после начала бунта, то есть что значит взбунтовался, перестал платить подати, и Иоаким перестал платить протекшн, перестал платить дань Вавилону, и подождав немного, желая, так сказать, сэкономить силы, Навуходоносор или Навуходоносор отправился в Иерусалим. Посмотрим на то, что вообще за человек Иоаким, и Писание, и Талмуд представляет Иоакима человеком не особо-то хорошим, и пророчество в отношении него недобрые. В 22 главе книги Иеремии мы читаем притчу о Иоакиме. Вот что он говорит. «Горе тому, кто строит свой дом неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы». Описание в одной строчке царя, как он ведет себя. Обычно, когда человек нанимал строителей, он платил им в конце работы. Пока они работали, он давал им какую-то часть их заработка на еду, чтобы они питались, потому что строить дом это долго, зарабатывать что-то нужно. И эта часть называлась «цедек цдака» или «правда». Но этот человек не платил рабочим, не давал им деньги на питание. Когда рабочие заканчивали верхние этажи, мансарды, башенки, флюгеры, то это называлось горницей, и им нужно было уже по закону платить деньги. Это уже мишпат или суд, но и эти деньги человек не заплатил. Получилось, что он заставил человека работать даром, и даже плата его, то есть не то, что не дал заработать что-то, но даже за чисто сам труд, за минимальной заработной платы, так сказать, ему не дал. Абсолютный грабитель человек, дальше Иеремия продолжает, и говорит: «Построй дом обширный и горницы просторные, прорубает себе окна, обвешивает кедром, красит краскою». Человек, который пытается окружить себя роскошью, богато тратит на свой дом, не очень богато тратит на своих строителей, и считает, что он становится величествен, когда он окружает себя такие роскоши, когда он так живет, что в этом его безопасность. Медраши говорят еще очень много о личности Иоакима, о том, что он был очень распущен в половом плане, о том, что он был грабителем и даже сделал татуировку имени Божьего на очень нехорошей части своего тела. Словом, мидраши представляют его как человека жестокого, неправедного и политически не очень умного. потому что Йохуяким рассчитывает на союз с Египтом, собственно говоря, поэтому он восстает против Навхуднецера и проигрывает. Сначала Навхуднецер проиграл в войне с Неху фараоном, затем он собрался силами, собрал несколько армий, пошел таки на Иерусалим. Мы сейчас говорим не исторические материалы внешние, а материалы еврейских текстов, Мидрашей, Мидрашраба, Седер Улам и так далее. По тому, как рассказывает еврейское предание, это Мидраш Ваикра, Навхуднецар пришел к воротам Иерусалима, стоял у Иерусалима, и к нему спустился Санедрин и спросил, что пришло время разрушения этого храма. Навхуднецар сказал: нет, я не хочу разрушать храм, отдайте мне Иоякима. Люди сразу же пошли к Иоякиму и сказали: вот пришел Навхуднецар и хочет тебя. Ну что Иоаким сказал? Ну как же можно? Как же так можно? Ведь написано, что нельзя выдавать ближнего, мало ли кто его хочет. Так написано в 23-й книге Второзакония или Дворим, что нельзя выдавать раба господину своему. Ну, ему сказали: все так, так действительно написано. Но если ты помнишь, так поступали и предки твои. В 20 главе второй книги Самуила или второй книги Царств рассказывается о человеке по имени Савей бен Бихри, которого так и выдали в подобной ситуации. И рассказывается, что после этой истории Йохуяким добровольно сдался, его спустили на цепях со стены Иерусалима. Дальше традиция расходится во мнениях. Некоторые говорят, что он умер, как пока его спустили неаккуратно. Другая традиция рассказывает о том, что Навхуднецар взял его и возил его по всему Израилю, Иудеи, и ужасная история, отрезал каждый раз маленькие кусочки от него и скармливал собакам, говоря, что вот ведь погребение ослинное, это погребение внутри собаки. Почему речь вспомнилась о погребении ослином? Потому что вспомнил опять-таки ту же самую 22 главу Еремии. «Посему так говорит Господь Иоакиме, сын Йоси, царя иудейском, не будут оплакивать его, увы, брат мой», то есть братья не будут его оплакивать, «и, увы, сестра не будут оплакивать», сестры между собой не будут оплакивать его, «и, увы, государь, и, увы, его величие». То есть никто не заплачет о его смерти, не будет ни одного человека, который будет о его смерти сожалеть. «Ослиным погребением будет он погребен, выточат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Ослиное погребение, что такое ослиное погребение? Как осел, там, где он умер, там и его и бросают. И вот как образ этого ослиного погребения, Навхуднецар, видимо, по замыслу авторов Мидрашей, слыша это пророчество, скармливал Иоакима с собаком. По другой версии, он мертвого уже Иоакима похоронил внутри мертвого осла. Все это очень страшные истории, и Иоаким представляется в таком свете и Навухуднесор, но такое тяжелое время, и кроме библейских и еврейских источников мы читаем подобные рассказы практически по всему Ближнему Востоку. Но все же, когда мы говорим о мидрашах, когда мы приводим те или иные мидраши, нужно помнить, что это образное мышление, и далеко не все из того, что рассказывается, следует буквально понимать. Так по пророчеству Божьему царь Навуходоносор пришел в Иерусалим, осадил Иерусалим и, как мы понимаем, захватил Иоакима, но не только Иоакима, написано «Ваитен Адонай бейдо эт Иоаким мелех Иуда», второй стих, «и дал Господь в его руки Иоакима, царя иудейского, уммекцат клей бейт Элохим, и сосуды Дома Божьего». Здесь есть интересное слово «мекцат». «Мекцат» можно перевести от слова «кцат» немножко, и немного сосудов Дома Божьего, или можно перевести слово «мекцат» как «лучшие», «отборные». От слова «каце» «самые лучшие». То есть, ну, в любом случае, какую-то часть сосудов Дома Божьего взял Навхуднецар и привез их в страну Шин-Ар, Бейт-Элуав. И привез их в страну Син-Ара, это Вавилон, старое название, еще допотопное. Ве-Та-Келим, Ви-Бейт-Цар-Элуав. А сосуды перенес в сосуды Дома Бога своего. Здесь мы видим, с одной стороны, что из Дома Божьего кто-то забирает сосуды и приносит в дом своих башков, которые не боги вовсе, разумеется. С другой стороны, нам, читателям, раскрывается глубокий смысл этого. За этим всем стоит Всевышний. Это Господь предал в руки его сосуды своего дома. Итак, царь Навуходоносор одерживает победу. Он немного разграбляет Иерусалим, привозит часть знати, видимо, привозит к себе, возможно, как заложников, возможно, как неведомых зверушек, пленников. Так или иначе, это большой удар по Израилю и большая победа для Навуходоносора. Итак, царь говорит Ашпеназу. Слово Ашпеназ связано с персидским словом Ашпоз, как сегодня бы сказали, тот, кто принимает гостей. Он называется здесь Рав Сарисим, старший придворных. Стоит обратить внимание на слово Сарис. Слово Сарис часто понимают как евнух, и даже кастрация обозначается глаголом лесарес. В оригинале слово сарис, са-рейс, означает са, хранитель, рейс, головы. Или на современном иврите шумер рош, телохранитель. Начальник его телохранителей. Ну, телохранители в данном случае те, кто имеет доступ в палаты царя. Министр по охране царя, начальник царского двора и так далее. Вот такая должность. И царь повелевает ему «Ляви мивней Исраэль мизера маллуха умина партамим». Царь говорит ему привести детей, чтобы они были царского рода, из мезера малюха, из семени царского, у минапартамин, и из знати. Надо собрать таких детей. Какие это должны быть дети? В 4 стихе. «Еладим ашер эйн баим кольмум». Дети без всяких телесных недостатков. Красивые детки. «Тувей маре умаскилим беколь хахма». Красивые и смышленые во всякой мудрости. Ваидей даат умвиней мада. И понятливых в науке, и знающих, умеющих учиться. Комментаторы по-разному толкуют каждое из этих качеств. Например, умение уловить суть того, что человек говорит, и умение уловить суть того, что человек только собирается сказать, и даже умение читать мысли человека по каким-то микродвижениям. Но, скорее всего, Навхуднецар не настолько детально точен, и он просто описывает людей, детей, которые будут красивы, умны, могут быть хорошими собеседниками. Дальше он говорит, «Вашер коах баэм лаамод бейхала мелех», у которых есть сила, хватит сил стоять в царском дворце. В царском дворце нужно не просто стоять, иногда надо долго стоять неподвижно, речь идет о очень молодых ребятах, иногда нужно сдерживать желание чихнуть, иногда нужно сдерживаться, чтобы не выйти куда-то по нужде, иногда жарко, иногда холодно, иногда болят ноги, нужно, чтобы это были сильные дети, и нужно научить их, этих детей, писать и читать на языке каждим. То есть они должны не только прислуживать, но и учиться, они должны быть грамотными людьми. У самого Навуходоносора есть писцы, совершенно не факт, что сам он умеет читать и писать. Чтение и письмо – это ремесло, не всякий царь занимался этим, это не всегда считалось достойным, если царь хотел что-то, ему читали, если бы он хотел, чтобы что-то записали, за ним записывали. Так, во всяком случае, были многие цари на Ближнем Востоке. «Ваиман лейм амелех деврей йом беймо мипадбаг амелех умияин миштав». И назначил им царь со своего царского стола, с отборных деликатесов царя и с вина, которое он пьет, чтобы растить их 3 года, и лучшие из них встанут перед царем. Здесь мы снова читаем слово «микцатам», да, как мы читали в отношении сосудов храма. Здесь мы читаем в отношении ребят. У микцатам будут стоять перед царем. Немногие из них или лучшие из них. И 6 стих. «Ви баэм мивне Иуда». И было там из сынов Иудеи. Мы потом еще вернемся к этому, что они из сынов Иудеи. «Даниэль, Ханания, Мишаэль, Веазария». Четыре мальчика нашел Ашпеназ, и их зовут Даниэль, Ханания, Мишаэль, Веазария. По традиции хозяева переименовывают своих вассалов или своих рабов. Тот же самый Йоаким, о котором мы говорили вначале, получил это имя от египетского Неху. Да, до этого его звали Йояким, его стали звать Йояким. Добавил ему буковку «И». Это переименование может показаться кому-то бессмысленным, и оно действительно бессмысленное, потому что имена-то примерно одинаковые, но это традиция переименовывать рабов. Точно так же традиция, чтобы каждый царь ближневосточный, это было частью царской роскоши, имел при себе какую-то академию или собирать мудрости других народов, давать возможность обмена опытом мудрецам. Поэтому многие содержали при дворе философов, астрологов. И когда я говорю астрологов, нужно думать, что это не только те, кто составляет гороскопы, но и те, кто наблюдает за ходом звезд. То есть астрология включала в себя астрономию, медиков, специалистов по сельскому хозяйству, мелиорации и так далее. Царь не просто так решил вдруг взять из израильской элиты кого-то себе. Царь делает так, как делают все цари, точно так же он кормит их с царского стола, и точно так же начальник царской службы переименовывает их. Даниэль назвали Бальтацаром. Это имя означает мудрость Бааля, они поклонялись Баалю в том числе. Хананеля назвали Шедрахом, Мишаэля Мишахом и Азарию назвали Эд-Него, раб Него. Него и Небо это как бы тоже вавилонские боги, сам Навуходоносор тоже назван в честь имени, что в честь имени своего бога, бога Наву. И это означает хранимый сын Бога. Наву – это имя Бога, Худн – это сын, Нецар – это охранять или хранить. В общем, ничего необычного здесь не происходит для читателя, который современник автора книги Даниэля. Юноши, естественно, столкнулись с вот какой проблемой. Для того, чтобы жить при дворце, питаться дворцовым питанием, возможно, пришлось бы питаться едой нечистой, запрещенной для евреев. Вавилоняне потребляли и свиное мясо, и заячье мясо, и вино их пить тоже нельзя. С одной стороны, эти ребята невольники, и можно поступить, как примерно в те же годы, чуть раньше поступила, чуть позже, простите, поступила Эстер, царица, которая скрывала свое еврейство и, видимо, питалась не всегда кошерной едой, но Даниэлю не подходит этот подход, и он, как написано в 8 стихе, «Венесем Даниэля лебо ашер лоид гаэль бы под бага мэлях». И а Даниэль положил себе на сердце, не, если дословно переводить, не омерзать себя, слово «гуаль» означает мерзость, не делать себя мерзким из-за деликатесов царя и из-за вина его, и попросил царя, попросил начальника службы, чтобы ему не оскверняться. И дал Бог Даниэлю милость в глазах начальника службы царской. Все не так просто. Дело в том, что если кто-то узнал бы, что начальник службы царской расхищает царское добро, то, конечно, ему бы не поздоровилось. Разумеется, было много желающих занять эту в буквальном смысле хлебную должность. И совершенно непонятно, что это евреи накрутили на себя столько ограничений. Это кажется каким-то причудой не кушать с царского-то стола. Опять-таки, кушать с царского стола тоже много желающих. Но здесь снова есть невидимый на тот момент людям герой, это Бог Элоим, который дал милость Даниэлю в глазах начальника службы. Бог может ожесточить сердце фараона, может дать еврея милость в глазах египтянок, чтобы они делились своим добром. Бог дал Иосифу милость в глазах всего начальства. И он на всем протяжении истории действует в людях, чтобы помогать праведникам. Действует и в неправедных людях, и в простых людях, чтобы помогать праведникам. И здесь Бог отвечает на внутренний позыв Даниэля, дает ему милость. И сказал начальник службы Даниэлю, «Ваямар Сарас Расимли Даниэль, боюсь я господина своего царя». «Ярэ они это Даниэль Мелех». Я боюсь господина своего царя. Ашермана эт маал халхем, вэт мештейхем, Ашер лама и ре эт панейхем зоофим. Я боюсь царя, который назначил вам пропитание, а потом он увидит ваше лицо зоофим и наилядим ашер кигильхем. Слово зоэф означает и осунувшийся, и погрустневший, пал лицом, бы по ним зуафот сегодня это с грустным, изможденным лицом. Больше, чем другие дети. И вы подставите голову мою перед царем. Ну, совершенно понятен страх слуги, который боится наказания царем. Придется отвечать головой. Уголовный кодекс у Вавилона простой, статей там много, а мера пресечения, большей частью, одна. Веамар Даниэль аль-Мельцар, ашермана сарсарисим аль-Даниэль, анани Мишель Веазани. Слово «мельцар» и в современном иврите означает «официант», тот, кто подает еду. Здесь Даниэль говорит этому человеку, столовому можно, наверное, перевести, или переведем это по-русски «официант», сказал им: «Проверь раба своего», или рабов своих в данном случае, 10 дней дай нам из злаков, из растительной пищи, из злаков. И будем пить только воду. Умаем виништы. И дашь нам воды, и мы будем пить. ויראו לפניך מראינו מראי ילדים האוכלים את פתבק מלך וכאשר תראו עשה עם עבדיך. הפתום תסר אבניש נשבית כך בודות ויגדיתי בגלזך תוויך נשבית פסרים נשתיהם עם מלצ'יקמי כתורי ידיעת царские деликатесы. И тогда там на месте и решим. Давай сделаем 10-дневный эксперимент. И послышалось им, им показалось, они увидели в этом смысл, и официант послушал их, и пробовал их, испытывал их 10 дней. Так они согласились на эксперимент. Представьте себе, что речь идет, в общем-то, о пленниках, о детях молодых, возможно, что обучение должно было закончиться годам к 16, то есть ребятам по 13 лет, они находятся в плену, взяли их из Иерусалима, после того, как Иерусалим был разграблен, часть сокровищ храма уведено, и это своего рода катастрофа для всего народа. И тут можно хорошо устроиться и начать хорошо питаться, а там и пойти в царские палаты, а ведь, возможно, царь со своего стола что-то будет угощать и так далее. Царь может что-то и пожаловать. Но ребята, и это довольно сложно для их возраста, отказываются от царской еды и переходят на злаки. Здесь слово зероним, зероним дословно это семечки. Переходят на семена, злаки, овощи и воду. Чем они питались до этого? Ну, возможно, они жили в своих семьях или жили у воспитателей. И, видимо, до того они кушали кошерную пищу. И спустя 10 дней, 15 стих, у Миксата Мимисара, Нирама Рейхим Тову Бари Бесар Мин Коля и Ладима Охримит Пит Багамелеха. А по окончании 10 дней выглядели они телом, выглядели лицом лучше, телом были здоровее, чем все эти мальчики, которые кушали царскую пищу. И стал тогда мельцар, подающий им пищу, брать себе их еду и давал им овощи. Видимо, мельцар тоже с этого что-то заработал. והילדים האלה ארבעתן, על איתם צ'תרו מלצ'יקם, נתן להם אלאים מדע והשכל בכל ספר, דל הם בוך זנני איפנימני פסיך קניק. ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. Все дети понимали все книги мудрости, а Даниэль получил еще и дополнительное знание. Он смог видеть, разбираться во всех видениях и пророчествах. Улемикцат имим ашерамар амелех левиам, вееви ам сар ассалисим лифней навгут на цар. И в конце дней, по истечении срока, здесь слово микцат как раз от слова каце, край, по истечении дней, которые сказал царь, то есть 3 лет, и привел их начальник службы царя перед Набухуднецером. Закончилось 3 года такой вавилонской школы, поскольку при Набухуднецере была большая академия, то, скорее всего, помимо того, что Бог дал откровение, и опять-таки мы видим это за сценой, на сцене этих детей обучали земные учителя, они обучали их языку, придворным манерам и так далее, потому что это не просто так стоять перед царем. Выйда Беритама Мелех, и поговорил с ними царь. ולא נמצא מכולם כי דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. И не нашлось среди них никого подобного, Даниэлю, Хананию, Мишаэлю и Азарии, среди кого не нашлось. Видимо, не только 4 детей взял Ашпеназ, взял он больше детей, но только 4 попросили питаться особенно. Остальные дети из Израиля и из Иудеи питались обычной едой. Убехоль давар хахмат бина шербикеш меим амелех. Во всякой мудрости и во всяком размышлении, которое царь просил, вымцам эсер едот, нашел десятимерно или десятикратно, да, слово «едот» означает «меру» или «крат», «коль хартумим аашефим ашер бехоль малахто». Всех ученых и ашаф, ашаф в данном случае это, в современном языке это шеф, здесь это лекарь, специалист по медик, так скажем, во всем его царстве. То есть эти 16-летние дети оказались мудрее всех мудрецов, всех колдунов и всех ученых. Слово, здесь употребляется слово «хартум», точно так же, как жрецы в Египте. То есть дети, оказались, которые получили мудрость Бога, оказались мудрее всех тех, кто имел всякую другую языческую традицию. На тот момент Навуходоносор завоевал огромное количество стран, все прогрессивное человечество на тот момент завоевал, и эти 4 молодых еврейских мальчика оказались мудрее всех. 21 стих заканчивает 1 главу. Вии Даниэль от Шнат Эхат ли Кореш Амелах. И был там Даниэль до первого года царствования Кореша, или Кира царя. Мы в дальнейшем увидим, что на самом деле книга будет говорить о том, что Даниэль и в третий год царствования Кира был там. Мы постоянно будем говорить о хронологии, которая написана здесь необычным образом. И снова скажу, что, конечно, есть люди, которые сразу же кидаются говорить, что все это выдумки и неправда, но мы, может быть, и будем их слушать, но не будем с ними соглашаться. Речь идет здесь о том, собственно, для чего автор это написал, о том, что мудрость Даниэля и благословение Всевышнего позволило ему сохранить при дворе должность. Человек пережил очень много, и менялись империи, менялись власти, а Даниэль оставался на своем служении, такой он был мудрый, и настолько его ценили. О его мудрости мы увидим уже в следующих главах. Здесь отметим, что вся глава, первая глава, как введение в книгу Даниэля, рассказывает о противостоянии языческой мудрости, языческой силы и божественной мудрости. Никто из действующих лиц, кроме Даниила, может быть, не видит здесь Бога как действующего лица. Он есть, и он действует. И когда кажется, что язычество победило, вдруг даже язычеству, язычникам, становится очевидным, что через Израиль раскрывается большая мудрость. Одна из важнейших граней книги Даниила – это противостояние Божьего замысла и язычества, отрицание Бога. И об этом мы еще много и много поговорим. Святой Благословенный благословит всех изучающих Его Слово и ищущих Его имени повсеместно, вас и дома ваши, и всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.